symptomy.
Tak. Wiałej. Da. Ciastej. Ну, не всегда. И, наконец, жидкой. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Медицинский форум открывается, дорогие друзья. Хотела поздравить с первым днем зимы, но вроде как-то надеюсь, что через неделю, как нам гисметию, все остальные товарищи говорят активно гидромедцентра, что ну вроде как через неделю опять плюс 6, поэтому готовьтесь. Поэтому мы будем здесь готовиться, будем профилактировать сердечно-сосудистые заболевания, потому что метеозависимость, магнитные бури, все прекрасно понимают. Хотя врачи разделились, опять же, уже на три, наверное, лагеря. Один говорит, да нет, это все ерунда, это вы все придумаете, эффект плацебо. Другой говорит, да нет, это есть у нас тут с инфарктами везут именно в эти периоды. В общем, как не допустить этих моментов и вообще как позаботиться о своем сердце, но если вдруг случилось совсем тяжело, дорогие друзья, и вдруг плановая операция, либо экстренная на сердце, то что делать вообще? Ну как, делать-то надо, само собой, без вариантов. Но чего бояться, либо как вообще к этому подойти, как потом восстановиться? И много других вопросов интересно кардиохирургу мы сегодня будем задавать у нас в эфире. Хочу представить нашего гостя, главный врач научно-клинического центра номер 1 РНЦХМ Петровского, кардиохирург, кандидат медицинских наук Сергей Олегович Попов. Наш дорогой друг здесь рядышком с хорошим настроением, потому что мы начнем с метеозависимости. Говорит, Наташа, да сколько можно метеозависимость? Да что это такое? Нужно, потому что слушатели пишут и спрашивают, дорогие друзья, да, напомню, смс-портал плюс 7-925-88-88-94-8, телеграм для сообщений говорит Москва-бот, прямой эфир 8-495-7373-94-8, телеграм-канал Радио говорит Москва, ютуб-канал говорит Москва, все, сказала, теперь слово Сергею Олеговичу.
Да, здравствуйте, Наталья, добрый день, радиослушатели, все, кто к нам присоединился, спрашивайте, будем говорить.
Метеозависимость. Честно, все-таки больше привозят с инфарктом, с инсультом, с какими-то кризами сердечно-сосудистыми именно в этот период? Либо ерунда это все?
Ну, безусловно, что-то есть в этом, да, мягко говоря, потому что и даже уже в последнее время у нас предупреждают о вспышках на солнце, так или иначе, которые влияют на нас. Мы понимаем, что перепады давления, перепады температур, перепады каких-то других параметров внешней среды так или иначе на нас сказывается. Даже банально, вот мы заходим, не знаю, в сауну погреться, мы уже чувствуем, что у нас сердце по-другому работает, мы дышать начинаем по-другому, температура повышается, так далее. То есть запускаются какие-то компенсаторные механизмы в нашем организме. Ну, а с учетом того, что мы все разные, в общем, у нас у всех разное прошлое, разное настоящее, мы все по-разному можем переносить изменения окружающей среды. Собственно, в какой-то степени мы можем говорить об тренированности нашего организма. Поэтому кто-то легко переносит, кто-то не очень. Соответственно, когда не очень, это обостряет все наши хронические заболевания. Вот, а так как у нас сердце и сердечно-сосудистая система плотно уверенно стоит на первом месте по причине и заболеваемости, и летальных исходов, к сожалению, во всем мире, не только в нашей стране. Поэтому чаще всего, конечно, бьет по сердечно-сосудистой системе, и отсюда и появляются все эти повышения или понижения давления, эти все плохие самочувствия, состояния, инфаркты и прочее. Поэтому метеозависимость, она, к сожалению, есть, была, наверное, есть и будет. Но мы с этим героически справляемся и боремся.
Вот так вот. Кстати, по поводу вообще кардиохирургических операций мы сейчас поговорим, но плавно какие ситуации и какие заболевания влияют, во-первых, на сердечно-сосудистую систему, чтобы вот как раз вот обостряется все и вдруг появляется. И хотелось бы сказать вот фибрилляция предсердия, уже два вопроса. Да, это же мерцательная аритмия, это все боятся. Сначала активно лечатся, потом начинаются, имеется в виду лекарственными препаратами, а потом вдруг вот врач говорит, надо попробовать. Ну, сейчас об этом поговорим. Да, в общем, про хронические заболевания и сердечно-сосудистую систему. Что у нас приводит на операционный стол?
Кардиохирург. Большой вопрос, да. Сердечно-сосудистые хирурги – это врачи, которые занимаются
всем.
Ну, видимо, да, потому что у нас есть большое сердце, которое отвечает за кровоснабжение всех наших органов и систем, и, соответственно, нарушение или изменение кровоснабжения так или иначе сказывается на работе этого органа, поэтому мы лечим как орган, но первую причину мы должны полечить именно сердце и сосуды. Как правило, это какие-то магистральные сосуды, Это сосуды крупного калибра, которые питают все наши органы и системы. Поэтому можно сказать, что... Ну, собственно, поэтому, наверное, мы можем говорить, что вот заболевание сердечно-сосудистой системы у нас летальность на первом месте. Оно всегда, ну, во всяком случае, долгое будет время занимать лидирующие места, потому что, ну, если мы хотим как-то снизить, наверное, нужно пересматривать саму структуру летальности. Вот. Что касается операции, ну, мы должны понимать, что, наверное, есть экстренные оперативные пособия, есть какие-то плановые операции, которым, в общем-то, мы, у нас есть время подготовиться так или иначе, возвращаясь к нашим хроническим сопутствующим заболеваниям. Вот. Но в любом случае операция, это, скажем так, это вынужденная мера, которую, в общем, если можно делать, то, наверное, лучше не делать. Да? То есть, ну, понятно, что мы говорим в кавычках, мы говорим улыбаясь, но, тем не менее, вот есть такое выражение, что лучшая операция – это та, которая не сделанная. Потому что, ну, это говорит о том, что операция все-таки это вынужденная мера, к которой так или иначе приходят и пациенты, собственно, и по определенным причинам ее нужно делать. Вот. Что касается фибрилляции предсердий, безусловно, тоже очень, скажем так, ну, интересное заболевание, которое, собственно, само по себе не летальное, но служит, скажем так, триггером для развития каких-то уже жизнеугрожающих ситуаций, поэтому тоже заслуживает особого внимания врачей и сердечно-сосудистых хирургов, и аритмологов, и кардиологов, то есть по разным и по хирургической специальности, и терапевтических специальностей. Вот. И, собственно, при фибрилляции предсердий также могут выполняться ряд оперативных вмешательств, которые, собственно, служат для того, чтобы убрать эту фибрилляцию предсердия. Но опять-таки, забегая вперед, или там, возвращаясь к моим предыдущим словам, прежде чем пойти на хирургию при фибрилляции предсердия, нужно, скажем так, исчерпать весь медикаментозно-консервативный потенциал. То есть сначала пациентам назначается терапия, так или иначе, которая, допустим, направлена на то, чтобы убрать это нарушение ритма. Терапия, разные схемы, разные препараты, она могут меняться и так далее. Ну, мы не можем говорить, к сожалению, о стопроцентной эффективности медикаментозной терапии при таком заболевании. Поэтому, в общем, мы в ряде случаев прибегаем к хирургической коррекции, которая тоже, надо сказать, не имеет стопроцентной гарантии, потому что всегда есть возврат к нарушениям ритма после таких операций. Сама по себе операция служит восстановлению ритма за счет деструкции, скажем так, тканей миокарда и, собственно, деструкции проводящих путей, по которым идет вот этот патологический импульс. Но со временем и могут реканализироваться и сосуды, и восстанавливаются ткани, и нервные окончания снова прорастать и так далее. То есть, или же может проснуться другой очаг патологической возбудимости, который, в общем, дремал. Поэтому после радиочастотной абляции тоже возможны возвраты не только к фибрилляции, но и к другим нарушениям ритма. Но опять-таки тут страшно ничего нет. В общем, это известные случаи. Поэтому обращайтесь к докторам. Доктора разберутся, помогут обязательно.
Возьмем звонок. У нас есть слушатель, Сергей Алексеевич. Ага, да, наушники. Давайте. И будем общаться. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Марина. Мне 60 лет. И вот эти магнитные бури – это очень большая проблема. Больные сосуды, ну, наверное, в этом возрасте нет здоровых людей, потому что у меня сын 35, у него тоже бывают вот эти главные боли, а потом выясняется, что это была вот именно буря. А вот скажите, пожалуйста, вот эти вот все проблемы, они появляются конкретно в день, вот когда как бы объявлена эта буря, или, может быть, и накануне, и после? Как именно понять, что это вот именно виновата магнитная буря в таких каких-то бессонница, да, сердечные вот проблемы?
Спасибо большое, Марина, за вопрос. Сергей Олегович, ну вот не отпускай, потому что тут наши слушатели вот эту тему, потому что она важна, потому что важно.
Ну, как да, уже справедливо было сказано, магнитные бури, они есть, в общем, поэтому отрицать их, конечно, глупо и, в общем, наверное, не следует. Что касается ухудшения состояния, ну, безусловно, мы понимаем, что есть пики каких-то волнений внеземных, которые так или иначе, значит, меняют магнитное поле Земли и вот вызывают колебания. и, соответственно, что является причиной ухудшения состояния. Ну, кто-то действительно жалуется на головные боли, опять-таки их нужно, наверное, все-таки четко дифференцировать с болями при мигренях. Вот там несколько другой механизм развития и, соответственно, лечения. Вот. А что касается дат, ну, безусловно, чаще всего говорят о пике колебаний, пике волнений. Поэтому, безусловно, до этого периода или после это тоже может наблюдаться. Вот. Но, как правило, к сожалению, эта проблема, она такая, скажем так, не быстро излечимая, не быстро получается как-то взять под контроль и найти правильное поведение, правильный образ жизни, правильное лечение, в конце концов, да, которое нам максимально облегчит жизнь, максимально сделает комфортным существование. Поэтому пациенты, ну, люди, как правило, примерно чувствуют предвестники, когда это с чего-то начинается, у каждого может быть немножко отличаться. Вот, и, скажем, заранее начинают принимать какие-то профилактические меры. Если мы говорим, что пациент тяжело ощущает в виде головных болей, то, соответственно, можно профилактически уже начинать обезболивающие принимать, да, нужно создать какие-то комфортные условия, исключить физические нагрузки, эмоциональные какие-то переживания, походы активные, и максимально комфортно и безопасно провести это время, ну, в комфортных условиях дома, например, где-то или
да.
еще.
А у меня такой вопрос, Сергей Олегович. Помните, мы говорили по поводу тренировки сердечно-сосудистой системы? Баня, сауна, моржевание, даже не знаю, даже, ну, закаливание какое-то, еще что-то. Чтобы вот мы как бы готовили, да, себя ко всему этому. Потому что что угодно может быть. И ученые говорят, что скоро и климат поменяется. Это же круглосуточно. Я сейчас смотрю, уже последний год эти магнитные бури, вот эти вспышки на солнце, тут даже уже телефоны плохо иногда работают и прочее. Это вот очевидно. Само собой, на нас это тоже все влияет. А впереди сколько всего интересного, наверное. Хотелось бы как-то это подготовиться.
Ну, безусловно, тренированность организма, она должна быть, поэтому мы говорим о том, что, конечно, оптимально лучше поменять все вредные привычки на полезные привычки. Я не говорю про спорт, про большие достижения, потому что, безусловно, это, ну, скажем так, не полезно для организма, это калечащие, вынужденные какие-то состояния организма. Вот, я говорю про физкультуру, про банально какие-то зарядки утром-вечером, про достаточное количество активности в течение дня, те же самые шаги, движения, этажи. Этого вполне достаточно для того, чтобы тренировать организм, тренировать сердечно-сосудистую систему, тренировать мышечные, скажем так, ткани, которые будут позволять вам достаточно комфортно себя ощущать даже при повышении, при необходимом повышении физической нагрузки. Поэтому, ну, сауна, баня, скажем так, тоже в разумных пределах, но это то же самое тренировки сердечно-сосудистой системы, да, когда у нас компенсаторно, скажем так, возникает тахикардия, то есть учащение сердцебиения, соответственно, опять-таки, я не призываю сейчас все бросить, идти в баню и, в общем, там...
Можно сходить так, что туда уехать,
да,
потом в больницу.
Потому что мы должны понимать, мы к своим годам, безусловно, так или иначе приобретаем некий багаж таких хронических заболеваний, которые, в общем, иногда даже очень могут незаметно протекать у нас, сосуществовать с нами, но иногда могут обостряться, в общем, нам сильно портить жизнь. Поэтому все должно быть в меру. Ну, такие слова, в общем, берегите себя, да, что называется.
Да. Принимаем следующий звонок и да, следующий вопрос от слушателя. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, Николай меня зовут.
Очень приятно, да, слушаем.
Значит, вы знаете, вот вопрос к вашему гостю. Он знаком с такой персоной, как доктор Малышева, ведущая телерадиопрограмм медицинских?
Конечно, конечно.
Ну, тогда вы можете, видимо, быть знакомым с ее мнением по этому поводу. Мне однажды довелось услышать его, когда она пригласила в эфир специалиста по метеозависимости. Программа посвящалась этому вопросу. Но прежде чем предоставить слово, значит, специалисту, она, пользуясь правами хозяйки, высказала свое мнение по этому поводу. Заключалось оно в том, что обсуждать этот вопрос – это удел медиков, специалистов, а не широкой публики. И я с ней сразу согласился, а впоследствии убедился в том, что большинство врачей общей практики не понимают, о чем идет речь. Я могу вам привести, значит, еще аргументы, если позволите.
Так, Николай, да, ну, слушаем вас.
Значит, дело в том, что когда в конце 90-х мне пришлось в связи с радикулитом общаться очень плотно с цеховым врачом, тогда еще существовала такая форма в промышленности обслуживания, мне, к счастью, попался очень хороший врач. И она, значит, поставила диагноз гипертония, который был для меня тогда как открытие, и очень подробно все расписала, что, откуда, почему, как нужно лечиться. Вот. К сожалению, вот таких врачей, которые разговаривают с пациентами по поводу их заболеваний, очень мало. Не знаю, по какой причине. Хотят, не хотят, знают, не знают. Но, значит, с этих пор она, в частности, мне порекомендовала вести самостоятельно записи, связанные с моими состоянием здоровья, приемом лекарств, ну и так далее. И, значит, вот я больше 15, а может и 20 лет постепенно, значит, по нарастанию стал этим заниматься. В 2006 году меня посетила мерцательная аритмия. Вот. Поэтому эти наблюдения стали более системными. И я, например, обнаружил, и что потом подтвердил кто-то из врачей, что вот эти вот мнения насчет сезонных колебаний, они носят надуманный характер. То есть у меня вот есть документальное обоснование этому, это мои журналы.
Николай, я могу вас прервать, очень интересно вы рассказываете, да, но я могу от себя сказать вот такой момент. Например, у меня у мамы мерцательная аритмия, фибрилляция предсердий и гипертоника, да, со стажем. И когда вот она и ее родственники, у которых тоже это есть, это вот это мое уже наблюдение. Как только есть какая-то магнитная буря, либо какие-то перепады, как вот сейчас на улице, с плюс там 17 до минус 2 за сутки, то там происходит какой-то криз. Гипертонический, еще какой-то. Это прям вот золотой стандарт. Человек как бы даже и не в курсе. Ну, не смотрит за магнитными бурями. Но я знаю, что сейчас возможен звонок от мамы, что вызвали скорую помощь. Вот это мой жизненный опыт. Я понимаю, что, да, Сергей Олегович, у каждого свой жизненный опыт. Но я понимаю, что те же мигрени, которые присутствуют, к сожалению, в моей жизни, они именно возникают, когда перепады вот такой погоды. Я уже готова. Это не эффект плацебо. Но и многие врачи, вот сейчас, мне кажется, вот я опять же говорю, 2-3 лагеря. Мы с метеозависимости не уйдем никак, да, Сергей Олегович. Да, у нас тема операция на сердце, а в итоге мы прямо зависли, я как чувствовала. Потому что мне врачи из скоропомощных громадных стационаров, Сергей Олегович, вы сами прекрасно это понимаете, говорят: Наташ, как только перепады, все, ночь будет неспокойная, везут с инфарктами, с инсультами, с кризами какими-то серьезными, гипертоническими просто. Но это есть. Ну, поправьте меня, Сергей Олегович, вот просто, ну, у Николая такое мнение, он считает, есть, что
да,
так.
Ну, то, что Николай ведет дневник, это записывает, здорово, да, какие-то свои показатели, ощущения или изменения в состоянии, это только, в общем, может вызывать самые положительные эмоции с моей стороны как врача. Поэтому я единственное не совсем понял вопроса, да, то, что мы все-таки говорим о перепаде, скажем так, погоды, наверное, да, которые влияют, да, на наше самочувствие. Сезонность — это, в общем, сезонность, да, и то, что Николай вначале говорил, что, в общем, ну, этими понятиями, безусловно, должны заниматься врачи, да, а не широкая какая-то общественность, это тоже, в общем, достаточно справедливые слова, поэтому врачи занимаются, да, но мы, тут вопрос о том, что мы, к сожалению, все-таки, наверное, больше видим, что это так или иначе на нас сказывается, да, и не видеть это, ну, это не значит, что этого нет. Безусловно, мы можем сказать точно, что мы так или иначе реагируем на изменения там, атмосферного давления и все остальное. Поэтому вот как-то так.
Поэтому как-то так. Но заследить за собой, конечно, очень надо. Мы, безусловно, уже об этом говорим. Гипертония, у нас очень много людей, гипертоников, которые не знают, что они гипертоники. Как, в общем-то, и с, да, сахарным диабетом, да, такое дело?
Очень часто. Да даже, в общем, даже еще хуже, потому что гипертония, она, в общем, достаточно долго может оставаться незаметной, потому что человек, ну, хорошо себя ощущает, но при этом мы видим высокие цифры артериального давления, при этом мы видим, что сосуды страдают, поэтому, потому что это системное заболевание, да, нужно в связке рассматривать гипертонию, то есть это не просто самостоятельная какая-то болезнь. Поэтому очень часто гипертоническая болезнь протекает, скажем так, без внимания, без должного правильного отношения и, соответственно, значения медикаментозной терапии. А хорошо ощущать это не значит, что все в порядке, к сожалению.
Некоторые спорят еще с врачом, 170 на 100, это мое рабочее давление. Даже такое да, есть, да. Что я всегда
такой. Это классика жанра, да, поэтому я себя чувствую хорошо, поэтому не буду ничего снижать. Но это неправильно, при этом другие органы и системы испытывают нагрузку излишнюю, да, ненужную нагрузку, и, соответственно, возникают сначала обратимые, потом необратимые в них изменения. Поэтому это все нужно наблюдать, знать, лечить и так далее. А для этого нужно... как минимум, осматриваться врачами, диспансеризация та же самая, ну или как минимум, да, вести вот такие дневнички, когда мы просто записываем банальные цифры, ЧСС, артериальное давление, и мы понимаем, что вот в такие-то дни или там в такие-то часы у нас высокое, тогда-то низкое, поэтому, скажем, мы можем как-то скорректировать терапию. Ну, это отдельно уже там большой разговор.
Конечно. Берем звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Юлия.
Да, Юлия, слушаю вас.
Здравствуйте.
Уважаемый доктор, вот скажите, пожалуйста, я наблюдаюсь у кардиолога по поводу аритмии. Она у меня как-то странно проходит. Она у меня может часто. Я принимаю лекарства. Но я лекарства принимаю даже тогда, когда она у меня нормальная. Вот уже 3 месяца у меня пульс 69, там 70 и не более. Но лекарства я принимаю по-прежнему. Пошла вчера позавчера к доктору, а она мне говорит, надо заниматься скандинавской ходьбой. Здесь и мышцы заинтересованы, и прочее, прочее, прочее. Подскажите мне, пожалуйста, что такое скандинавская ходьба, я представляю, а действительно это так или нет?
Спасибо за вопрос.
Да, спасибо, Юля, за вопрос. Ну, на самом деле, с учетом того, что, я так понимаю, сейчас у вас нет аритмии, значит, мы можем говорить о том, что терапия работает назначенная. Безусловно, мы понимаем, что, как я уже говорил вот до этого, медикаментозная терапия – это первый этап лечения нарушения ритма сердца, и суть ее достигнуть, скажем так, ну, убрать эту аритмию. Поэтому препараты, которые назначаются, они принимаются постоянно, чтобы была некая концентрация препаратов в крови, собственно, это антиритмические препараты. У всех препаратов есть какой-то, скажем так, второе, обратная сторона, второе какое-то действие и так далее. Поэтому очень часто вот антиритмические препараты, они, в общем, урежают ритм. Поэтому ваши 70 ударов в минуту, это в порядке... там, стандартных каких-то вещей, в порядке нормы нашей медикаментозной. Вот. Самое главное, что у вас нет аритмии. А то, что возврата не могут быть, это нормально, да, вы живой человек, так или иначе вы влияете на физические нагрузки, эмоциональные какие-то нагрузки, поэтому срывы, они могут быть, но на фоне терапии они должны возвращаться. Соответственно, уходить. Что касается скандинавской ходьбы, ну, это просто не более, не менее, а та физическая нагрузка, про которую мы тоже ранее говорили, да, та небольшая нагрузка, которая дает нам некую тренированность. Соответственно, если вы... все нужно начинать с очень небольших, умеренных нагрузок и, собственно, ну, немножко повышать потом. Если вы хорошо их переносите, это будет замечательно для вашей кардиореспираторной системы. Поэтому... это нормально, абсолютно все правильные какие-то рекомендации.
Спасибо большое. Сейчас новости, после этого вернемся.
Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
Медицинский форум продолжается. У нас в студии главный врач научно-клинического центра номер один на Радио Петровского, кардиохирург, кандидат медицинских наук Сергей Олегович Попов. Перед тем, как ушли на новости, мы не могли остановиться. Мы говорили про метеозависимость со всех сторон. Дорогие друзья, но у нас тема-то эфира сегодня — операция на сердце. И что к ним приводит, и как этого избежать? Мы уже выяснили, что, Сергей Олегович, что лучше — операция — это не сделанная операция. Это для любого хирурга, для пациента в том числе.
Это красивая фраза такая. Понятно, что если нужно делать операцию, то операцию нужно делать.
Да. А вопрос от Елены. Моя родственница лет 5 назад принесла операцию на открытом сердце по удалению образования на внешней стенке аорты. В этом году комиссия сняла с нее инвалидность. Разве операции на открытом сердце не ведут к пожизненной инвалидности? Может быть, оспорить решение комиссии? Ну, тут мы, конечно, не ПАМСЭ, но вообще такие операции, они серьезные, да?
Это очень. Ну, да, нет, операции, безусловно, на сердце, они все серьезные. Если мы говорим про внешнюю, снаружи аорты, я так понимаю, было какое-то образование, то есть это, ну, не совсем сердце, скажем так, это, может быть, где-то попроще. Если говорить про операции именно на сердце, на структурах сердца, то это операции, ну, как правило, на остановленном сердце, когда вместо него работает целый аппарат, вместо дыхания работает аппарат, ну, и так далее, и так далее. То есть такая большая-большая заместительная идет помощь организму. Что касается инвалидности, то на группу инвалидности вы можете, скажем так, претендовать после любых оперативных вмешательств. Это не сердце, ну, все что угодно. То есть мы говорим про ухудшение качества жизни, про невозможность, скажем так, комфортно и физиологично сосуществовать, поэтому мы идем на вот эту комиссию, да, заявляемся на нее и говорим, что вот потому у нас плохое состояние, соответственно, комиссия определяет группу инвалидности. Поэтому никак не связано с названием операции, так если можно выразиться, получение группы. Потому что, еще раз таки, много потому что сейчас все операции на сердце очень хорошо бюджетируются государством, финансируется, соответственно, для пациентов они должны быть бесплатны, абсолютно должны быть, я обращаю на это внимание. Соответственно, государство платит больницам деньги за то, чтобы эти пациенты после выполненных операций максимально, скажем, безболезненно возвращались в строй, что называется, а не плодить инвалидов. Поэтому после таких операций, ну, можно так сказать, что инвалидность не показана, но с учетом там сопутствующей, опять-таки, патологии после операционного периода, вы вполне можете и вполне справедливо заявляться на комиссию получения инвалидности. То есть по состоянию, не от операции зависит.
Угу. А вот тут спрашивают, почему до сих пор делают операцию на открытом сердце, есть ведь много малоинвазивных методов?
Очень хороший вопрос, правильный.
Открыто это живот распиливается, грудина, грудная клетка, да, грудина,
либо,
да?
Через торакотомию, либо через стернотомию.
А да. Сердце всегда останавливается во время операции?
Все зависит от объема хирургии. Вот. Если мы говорим, что нам нужно починить что-то внутри сердца, ну, 99% его нужно остановить, иначе, во-первых, оно будет работать, во-вторых, скажем так, это будет, ну, невозможно с точки зрения хирургии, потому что все это в движении. В-третьих, оно кровоснабжает организм и там органы системы. Это кровоснабжение страдает, соответственно, сердце само по себе работает, тратит энергию, соответственно, изнашивает свой ресурс. Поэтому правильнее и проще сердце остановить правильно, чтобы никаких процессов внутри миокарда не возникало и так далее. Все эта операция, вся эта ишемия миокарда, как так называемая, то есть она максимально незаметно прошла для сердца. Благодаря этому после операции сердце, ну, достаточно хорошо и вовремя заводится, когда мы хотим, и, соответственно, в дальнейшем каких-то там нарушений ритма и так далее не наблюдается. Что касается мининвазивной хирургии, безусловно, сейчас мы с уверенностью можем констатировать факт, что из года в год увеличивается количество хирургии при мини-доступах, при эндоваскулярных каких-то доступах, принципиально отличающихся от полостной хирургии. А если там 10 лет назад ряд операций и даже, в общем, предположить боялись, что сейчас это вполне возможно через маленькие разрезы, через сосуды заходит специальными инструментами, под рентгенно-эндоваскулярным контролем выполняется большой-большой ряд вмешательств. уже даже и не только на коронарных артериях, как мы все знаем, там вот известные стентирования пружинки, да, когда ставят сосуды, ну и уже коррекции на клапанах сердца. Так или иначе, практически все клапаны сердца коррегируются эндоваскулярно. Но мы должны понимать, что чем меньше у нас разрез, тем меньше у нас возможности для визуализации, соответственно, объем манипуляций на сердце, он тоже уменьшается. Мы, безусловно, используем в качестве наших так, помощников видеоассистенцию, специальные камеры, инструменты, которые двигаются, изгибаются под определенным углом и так далее, и так далее. Но, опять-таки, это далеко не всегда позволяет выполнить необходимый объем хирургии. Вот поэтому мы далеко не все операции можем не на открытом сердце делать. Вот опять-таки повторюсь, сердце такой большой сложный орган, и очень долго, длительное время может существовать, скажем так, уже при имеющейся поломке. То есть, ну, например, поражен клапан сердца, но мы не замечаем этого. И спустя какое-то время, когда уже вторичное или там третичное осложнение появляется, мы уже обращаемся к врачу и видим, что причина была, ну, например, в клапане сердца, и он уже настолько выраженно изменен, что как-то так, кроме операции, других альтернатив не существует. Но параллельно с этим у нас есть поражение коронарных артерий, поражение другого клапана и так далее, и так далее. То есть, и вот весь этот объем хирургической коррекции, дабы уложить в одно оперативное лечение, безусловно, позволяет только через большой доступ, через ну, классическую стеронтомию. Поэтому, собственно, мы, думаю, что никогда не откажемся от вот этих классических больших доступов ввиду больших объемов. Но, тем не менее, единичные, ну, и там небольшие какие-то вмешательства, они вполне заслуженно сейчас выполняются из мини-доступов, незаметных, в общем-то, которые делаются в естественных складках там, и так далее, и так далее. Ну, плюс эндоваскулярная хирургия – это вообще отдельная область хирургии, кардиохирургии, когда все манипуляции внутри делаются через вот проколы там, на сосудах ног, или там, ну, бывает, из подмышечной области и так далее, но, тем не менее, никаких разрезов нет.
То есть там по вене идет, да, вот как раз?
Что-то, когда-то по вене идет, если мы говорим про вот ту же самую фибрилляцию предсердия, мы к ней возвращаемся. Иногда идут через артерии ног, слева, справа, с двухсторонний доступ. Если мы говорим про эндоваскулярные коррекции клапанов, например, митральных клапанов сейчас все чаще и чаще делают, артальные клапаны, эти первые клапаны, которые начали, в общем, эндоваскулярно оперировать. Но хирургия развивается, безусловно. Безусловно, эта хирургия, она высокотехнологичная и ну, в большой степени зависит от вот всяких инструментов, всяких проводников, катетеров, систем доставки и так далее, и так далее. То есть непосредственно от расходной какой-то расходки медицинской. Поэтому, скажем так, не все больницы могут их выполнять, но, тем не менее, доступность и возможность, она расширяется с каждым годом.
Слушайте, вопрос у нас очень интересный от слушателя. СМС-сообщение моего знакомого ИБС. Он уже несколько лет пьет таблетки снотворного. Без них заснуть не может. Это из-за ИБС? Это, я не знаю, вот...
Ну, снотворный принимается для того, чтобы заснуть.
Ну, проблема у человека. Может быть, из-за... Это ишемическая болезнь сердца, да?
Ишемическая болезнь сердца, да. Это.
Могут общем, быть проблемы со сном из-за этого?
Первая причина наших всех сердечно-сосудистых заболеваний, если можно сказать, это наш атеросклероз пресловутый. Ну, ишемическая болезнь сердца заключается в том, что, условно, не хватает крови самому сердцу. Сердце кровоснабжает все органы системы и плюс себя. И вот по какой-то причине, ну, точнее, по причине поражения собственных сосудов сердца, поражение их, то есть возникает недостаточность кровоснабжения, чаще всего при физических каких-то эмоциональных нагрузках, когда возникает потребность кровоснабжения, но возможности нет. Соответственно, вот проявляются вот эти ишемические дела. А снотворное, ну, мне так тяжело сказать, то есть, ну, напрямую я не вижу связи, да, то есть тут говорит о том, что, может быть, какие-то переживания у него, может быть, еще что-то причина, но, скажем так...
Напрямую нет такого.
Напрямую связи нету, безусловно, и это, что касается моей практики, что касается наблюдения с другими пациентами, да, связи приема препаратов с гипнотиков у пациентов ИБС, ну, такого нет.
Ну, так вот, принимаем звонок и слушаем вопрос нашего слушателя. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Тамара Владимировна обращается. Ну, не по поводу, опять, не по теме, но уж извините, так получилось, может быть, вам пригласить невропатолога или кого-то, но меня очень интересует, что говорят в такие дни, помогают таблетки, которые от укачивания в самолете,
да?
На кораблях, это действительно так, которые вот не вызывают головокружения, не рвоты, и начинает у всех все хорошо делаться от этих таблеток. Их несколько видов, и это, как я понимаю, очень опасно, надо знать, какие выпить. Вот скажите, пожалуйста, ваше мнение на этот счет.
Ох, как интересно,
спасибо большое.
За
мы
вопрос.
Мы опять говорим про метеозависимость.
Туда нас все, у нас туда все туда относится, ну потому что, ну, что творится-то у нас? Ну,
безусловно, да, есть ряд препаратов, в том числе, которые используются при длительных перелетах, при укачивание и так далее, это, как правило, препарат центрального действия, которые влияют на центральную нервную систему. Но, безусловно, да, они имеют право на существование, и, в общем, они могут давать эффект. Они должны давать эффект, точнее, даже я так скажу. Потому что вот эта поломка, которая случается, они, в общем, ее нейтрализуют.
Но нужно быть аккуратным совсем. Вообще, безусловно, с любыми препаратами. Даже там, я не знаю, с каким-то легким препаратом на травах можно получить такой эффект.
Ну, вот знаете, вот как, да, вот, возвращаясь к звонку Николая,
да,
вот он справедливо сказал, что да, этим должны заниматься врачи, соответственно, есть целые схемы, группы препаратов, которые назначаются так или иначе при каких-то тех или иных расстройствах, и, собственно, они могут содержать именно препараты при укачивании.
Тут такое сообщение, что такое чистка сосудов, возможно, смерть при этом. Я не знаю, что такое чистка сосудов, но я думаю... Вероятнее всего, сейчас же печень чистит, сосуды чистят. Миллион всяких народных методов и способов, да, лечения атеросклероза, растворение бляшек в сосудах, все что угодно. Ну, правда, вот вы сталкивались на операционном столе с такими любителями почистить себе сосуды?
Да, безусловно, мы сталкивались с разными категориями людей. Ну, тут можно только предположить, чистка сосудов, наверное, скорее всего, речь идет о тромболизисе как таковым, то есть, условно, когда у нас есть пациенты с острым коронарным синдромом, когда мы видим, что есть закупорение сосуда какого-то, коронарного сосуда, естественно, то есть там появляется в измененном сосуде, атеросклеротически измененном сосуде, появляется тромб, который закупоривает его, соответственно, нарушается проводимость крови, и назначают системный тромболизис, то есть назначают разжижающую терапию, разжижающую кровь терапию, которая, собственно, разжижает тромбы везде, в том числе и в сосудах, артериях. Но это вынужденная такая мера, которая, в общем, имеет ряд показаний и большой ряд противопоказаний. Вот, и используется исключительно в экстренной помощи, когда вот у пациентов с острым коронарным синдромом, когда по ряду причин мы не можем выполнить эндоваскулярное лечение, ну, например, у нас такое место, где нет оборудования или врачей, вот, но, тем не менее, есть ситуация, есть пациент, и заканчивая, ну, какими-то прямыми противопоказаниями к эндоваскулярной хирургии. Поэтому это такая терапевтическая процедура, которая заключается вот в больших дозах препаратов, которые сжигают кровь, собственно, вот, и они чистят сосуды. Я, наверное, тут так предполагаю.
Да, вы предполагаете, как настоящий врач. А тут, может, несколько речи о другом, но, тем не менее, этот вариант существует.
Этот вариант существует, да. И, безусловно, мы должны понимать, что разжижение крови может само по себе вести ряд осложнений, потому что кровить начинает все, что там подкравливало, начиная от язв и заканчивая, не знаю, каким-то образованием во рту, десны крают и так далее, и так далее. Поэтому нужно все внимательно взвесить все за и против и выполнять эту процедуру только вот после этого.
Ольга спрашивает. Здравствуйте, тахикардия 90-110, принимаю Караксан, 5 миллиграмм, назначили 10. Боюсь принимать, что сердце остановится, когда пульс снижается до 65, чувство страха. Ну, а переживают, конечно же.
Да. Да, спасибо. Такой справедливый вопрос, Ольга. Значит, действительно, Караксан – препарат, который назначается для снижения частоты сердечных сокращений, но при условии, что это синусовый ритм. Это не аритмия, это именно синусовый ритм. Он воздействует напрямую на синусовый узел, да, то есть, скажем, тот триггер, который задает нам правильный синусовый ритм. Ну, если не помогает, да, соответственно, нужно подбирать какие-то другие препараты. То есть сам по себе Караксан Он, в общем, заслуживает внимания, в общем, такой достойный препарат, который, в общем, должен эффект какой-то вызывать, безусловно.
Следующий звонок, следующий вопрос. Здравствуйте. Слетел. Ну, есть СМС-сообщение. Маме поставили стент в артерию сердца. Скажите, пожалуйста, можно ли не бояться теперь инфаркта? Ну, это, наверное, вот смотрите, стент поставили, вероятнее всего, тут нет полной истории. Уже был инфаркт, да?
Бояться когда инфаркта стоит, нужно да. всегда. Это первое.
Вот так вот взял и да. успокоил на Сергея Олеговича, да?
Да, я, в общем, да, не за то, чтобы успокаиваться. А тут просто логика какая. Если мы говорим то, что была уже интервенция в коронарной артерии, значит, так или иначе, есть поражение коронарного русла. Как правило, там в 99% не бывает изолированного какого-то поражения родной артерии. Мы говорим про системные заболевания, мы говорим про то, что это есть системный атеросклероз, то есть есть поражение и других артерий тоже, и коронарных, и некоронарных артерий, питающих головной мозг, нижние конечности, верхние и так далее, органы какие-то внутренние. Поэтому стент ставят, как правило, в инфаркт-зависимую артерию. Ну, например, случился какой-то случай ишемии, соответственно, человек доставлен в стационар, делается коронарография, понимает, что вот инфаркт в зоне там, определенной артерии, и, соответственно, ее стентирует. Но помимо этого есть и стеноз других артерий, которые, в общем, пока себя никак не проявляют, поэтому их не трогают, их нельзя, в общем, стентировать. И, соответственно, мы предполагаем, что, скорее всего, есть и другие артерии, которые могут вызывать инфаркт. Вот. Но, тем не менее, в любом случае, стентированная артерия, она заслуживает более, скажем так, активного внимания, нежели нестентированные, потому что стоит, скажем, ну, инородное тело, потому что нужно принимать обязательно терапию, которая адаптирует кровь к этому стенту, особенно первое время. Вот, даже несмотря на то, что сейчас хорошие стенты, там, покрытые лекарственными средствами. Вот, но мы говорим о том, что, опять-таки, не устаем говорить, что больше внимания нужно обращать небольшим стенозом, чем большим, потому что когда закрывается 90% артерия, мы понимаем, что в зоне этой артерии есть коллатеральный кровоток, то есть какие-то маленькие артерии, которые так или иначе развиваются и могут взять на себя функцию этой артерии. А если мы говорим про, когда закрывается небольшой стеноз, то, как правило, это более обширные инфаркты, которые, в общем, тяжело переносятся. Поэтому наблюдайтесь, если есть стентированная артерия, значит, есть атеросклероз. Если есть атеросклероз, есть процедуры, которые нужны, исследования, которые нужно делать с завидной регулярностью и, соответственно, держать болезнь на карандаше.
Да, под контролем. Так, принимаем следующий звонок. Здравствуйте, представьте, пожалуйста, как вас зовут? Алло.
Владимир,
Москва. Да.
Владимир, Москва.
Да. Да, здравствуйте, Владимир, слушаем.
У меня, доктор, во-первых, такой вот вопрос. Ну, понятно, я пенсионер, много лет, туда-сюда. А вот врач говорит, что кардиомагнит, как бы сказать, ну, уже, говорит, вам надо употреблять, может, скажи, нет. Это один вопрос, да? Вот. Как вы считаете, вот это вот профилактика, то есть ходьба, значит, что же я делаю уже 30 лет сама, оно способствует для здоровья или нет? Бегать как бы рысой, то сюда, не обязательно, да? Это второй вопрос.
Абсолютно правильно, да. Очень хороший вопрос, собственно, мы уже так или иначе его затрагивали сегодня. Физкультура – это очень хорошо, очень хорошо. Совершенно справедливо, что бегать это, в общем, может быть даже где-то излишне, особенно при определенных обстоятельствах, ну, например, возрастные и так далее. Ходьба замечательно. Почему звучала скандинавская ходьба сегодня даже в эфире? Потому да. что мы добавляем к ходьбе палки, да, собственно, мы опираемся на них и так далее. Большее количество мышц вовлекается, руки, спина сразу начинает работать более активно и так далее. Поэтому мы говорим, скажем так, о большем вовлечении мышечного каркаса, соответственно, большей тренированности. Поэтому то, что вы ходите, то, что вы обращаете на это внимание, это очень здорово, собственно, и это однозначно, это полезно, однозначно.
Тут вопрос такой, почему молодые люди оказываются у кардиохирургов, брату 39 лет, перенес инфаркт, здоровый образ жизни, спортзал, не курит, не пьет. Почему такое есть? Наследственность, все нормально. Ну, вот почему такое вот есть? Не знаю, Сергей Олегович. Ну, вот на самом деле уже, мы уже говорили, что молодые люди попадают именно с инфарктами, с инсультами.
Безусловно, да. Тут как бы тут два вопроса, на самом деле. Я вот слушаю, и очень многие мне задают такие каверзные вопросы, вот типа таких, что не курит, не пьет, все нормально, здоровый образ жизни, но болеет. Да? Да. Соответственно, зачем это делать, если все равно болеет?
Тоже неплохо, зачем это делать? Тогда во все тяжкие пуститься.
Да, во все тяжкие. Ну, мы понимаем, что так или иначе, во-первых, у нас есть генетическая предрасположенность, это уже тоже доказанный факт, есть определенные хромосомы, гены и так далее, которые, в общем, отвечают за развитие той или иной патологии. И мы никуда не можем от этого деться, рано или поздно, скажем так, это нас ожидает. Другой вопрос, что при несоблюдении каких-то рекомендаций, да, провоцируя само заболевание, мы его просто приближаем. Соответственно, болеем там не в 50 лет, а болеем в 30 лет. Что касается данного случая, ну, тяжело так голословно сказать, в общем, ну, даже не знаю, что сказать, потому что, может быть, в моменте было что-то.
То есть какой-то сильный стресс.
Какой-то сильный стресс, какой-то подъем артериального давления, да, на фоне которого случилась эта катастрофа. Опять-таки, никто не застрахован от болезни, никто не застрахован от операции и так далее. Вот, речь о том, чтобы, ну, максимально как бы знать свое здоровье, знать свой потенциал физический. Вот и, соответственно, беречь себя.
Да, тем более сейчас, вот это вот я немножко от себя добавлю, спортзал активно, да, молодые люди у нас и девушки, ну как же, после зимы нужно к лету приходить, да, в себя, да. И экстренно начинается такое, я просто сама наблюдала в фитнес-клубе, что вызывают скорую помощь, заболело сердце, поднялось давление, молодые люди, ну сразу вот хотят за месяц сразу там... скинуть много килограмм и быть активными, подтянутыми. Ну, такое невозможно, ну, же.
Замечательная черта русского человека, да, делать все на 100%. Конечно. Мы любим и ненавидим на 100%. Новогодние праздники, значит, во все тяжкие, чтобы потом две недели где-то, значит, на плазмоферезе откапываться и так далее. Но новогодние праздники нужно встретить по полной. Если спортзал, значит, мы сразу в мастера спорта сразу, конечно, планируем и так далее.
А как же по-другому?
Ну, собственно, все вот от этого очень часто бывает. А то, что болезни молодеют, это факт, к сожалению.
Вопрос буквально минут до конца эфира от Красногорочки задам. Синусовая брадикардия, ЧСС 58 ударов в минуту, нарушение внутрижелудочковой проводимости, женщина 65 лет, давление 100/70, ЗОЖ. Силовые тренировки нежелательны?
Силовые тренировки нежелательно, это именно силовые тренировки, да, лучше аэробные нагрузки, какой-то такой легкий кроссфит и так далее.
Угу. Спасибо большое, ну вот эфир заканчивается, нужно, вот какие пару-тройку рекомендаций для всех наших слушателей? Про метеозависимость мы уже все поняли, про, да, все остальное, да.
Значит, ну, рекомендации, на самом деле, они стандартные и известные, повторяются в очередной раз, мне, в общем, не жалко, да, безусловно, нужно прислушаться к себе. Если есть какие-то жалобы, если есть какие-то предикторы заболевания, безусловно, это обращать внимание, своевременно обращаться к врачу, не нужно читать где-то в интернете и так далее, прийти к врачу, если не нравится, прийти к другому врачу. Но доктора должны помочь, точнее, помогать должны доктора. А вообще, вот как бы замечательная фраза, да, врачи занимаются болезнями. Вы все-таки, наверное, мы все должны рассматривать себя, в первую очередь, как здоровые люди и беречь свое здоровье, чтобы его потом... героически не восстанавливать в больницах.
Вот так вот. Благодаря тебе душе, главный врач научно-клинического центра номер 1 РНЦХ имени Петровского, кардиохирург, кандидат медицинских наук Сергей Олегович Попов был с нами. Спасибо.
Спасибо. Всего доброго.